Перевод. «О, отец, ни ты, ни твои подпевалы не можете даже представить себе, какими богатствами мы обладаем, ибо те, кто совершает великие жертвоприношения ради достижения кармических целей, думают только о том, чтобы удовлетворить свои телесные потребности пищей, принесенной в жертву. Мы же можем проявить свои богатства, стоит нам того пожелать». На это способны только великие личности, отрекшиеся от мира и осознавшие свою духовную природу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Отец Сати был убежден, что сам он занимает очень высокое положение и обладает огромным состоянием, а муж его дочери не только беден, но и неотесан. У ее отца могло также создаться впечатление, что хотя Сати, будучи целомудренной женщиной, необыкновенно преданной мужу и защищает Господа Шиву, состояние ее мужа очень плачевно. Желая разубедить в этом своего отца, Сати сказала, что материалистичные люди, подобные Дакши и его льстивым приспешникам, которые поглощены кармической деятельностью, не способны понять, какими богатствами обладает ее супруг. Господь Шива ведет себя совсем не так, как они. Он обладает всеми мыслимыми богатствами, но он не любит выставлять их на показ. Поэтому его достояния называют авьякта, непроявленным. Однако при необходимости Господь Шива может продемонстрировать свои удивительные богатства, стоит ему захотеть того, и вскоре это действительно произойдет, что и предсказывается в данном стихе. Богатствами, которыми обладает Господь Шива, наслаждаются те, кто развил в себе отрешенность от мира и любовь к Богу. Эти наслаждения недоступны тем, кто стремится удовлетворять материальные чувства. Этими богатствами обладают только великие преданные, такие как Кумары, Нарада и Господь Шива, а никто другой. В этом стихе Сати осуждает тех, кто совершает ведические обряды. Они названы здесь словом «дхума вартмабхих», что значит «тот, кто живет, питаясь остатками жертвенной пищи». Пища, принесенная в жертву, бывает двух видов. Одна – это пища, которая была принесена в жертву богам в ритуальных кармических жертвоприношениях. А другая, самая лучшая пища – это пища, предложенная Вишну. Хотя во всех случаях Вишну является главным божеством на жертвенном алтаре, те, кто совершает кармические обряды, ставят своей целью удовлетворить тех или иных полубогов, чтобы получить взамен какие-то материальные блага. Но истинное жертвоприношение – это жертвоприношение, которое совершают для того, чтобы удовлетворить Вишну. И остатки пищи, приносимой в жертву во время такого жертвоприношения, способствуют прогрессу в преданном служении. Духовное развитие тех, кто приносит жертву полубогам, идет очень медленно. Поэтому Сати осуждает этот путь. Вишванатха Чакраварти говорил, что люди, совершающие ведические обряды, подобны воронам, так как вороны с удовольствием едят остатки пищи, выброшенные в мусорный ящик. Вместе с Дакшей Сати осудила всех брахманов, которые присутствовали на жертвоприношении. Но независимо от того, могли или нет царь Дакша и его приспешники понять истинное положение Господа Шивы, Сати хотела внушить своему отцу, что он не должен считать ее мужа нищим. Сати, как преданная жена Господа Шивы, одаряет всеми материальными богатствами тех, кто ему поклоняется. Это объясняется в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Зачастую люди, поклоняющиеся Господу Шиве, бывают богаче тех, кто поклоняется Господу Вишну, так как Дурга или Сати, управляющая материальной деятельностью, дарует преданным Господа Шивы любые материальные богатства, чтобы прославить своего супруга. Целью же тех, кто поклоняется Господу Вишну, является духовное совершенствование. Поэтому иногда они лишаются своих материальных богатств. Все это подробно объясняется в 10-й песне. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитам инатасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Инабуталей Своям Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванчакал патарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам павани пью вайшне пью наму намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Badalishma Ti Prapavishna Svana Vati Minti Magad Tom Nishchayana Bhayanchi Prabhupada Sipishta Stomyami Guru Padishaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Badalishma Ti Bhakti Vidanta Svama Niti Namaste Sarasvati Devi Guru Vani Krachari Nani Vishashima Vati Pashchachandai Shtarini. Мавах падавьях питар асмадастхита, я ягня шаласу надхума вартмабих, тад анна триптайр асу бридбхир эдита, авьякта линка авадута седита. О, отец, ни ты, ни твои подпевалы не можете даже представить себе, какими богатствами мы обладаем, ибо те, кто совершает великие жертвоприношения ради достижения кармических целей, думают только о том, чтобы удовлетворить свои телесные потребности пищей, принесенной жертву. Мы же можем проявить свое богатство, стоит нам только пожелать этого. На это способны только великие личности, отрекшиеся от мира и осознавшие свою духовную природу. Итак, Сати уже таким открытым текстом высказывает своему отцу все, что она о нем думает. То есть уже этикет попран весь, эмоции взяли верх над разумом, конфликт вступает в свою завершающую фазу, гнев проявляет свою разрушающую силу. Разрушаются отношения, тело разрушается в огне этого гнева, который перейдет в настоящий огонь. Сати оставит свое тело. Больше в этом теле она жить не способна. Все разрушено. Муж ее не понял. С мужем она поругалась. Она ушла. Как не убеждал ее Господь Шива не ходить. Она, тем не менее, ушла. То есть она хотела гуны страсти. Гуны страсти она хотела. Она хотела побывать на жертвоприношении. И внешние аспекты этого жертвоприношения хотела получить. Мы знаем, что смысл жертвоприношения не в самом обряде. В Бхагавадгите Кришна говорит, в конце концов, смысл всех жертвоприношений состоит в развитии духовного знания и ни в чем другом. Именно по этой причине в 33 стихе 4 главы он говорит, что жертва, принесенная в знании, значительно лучше, чем просто жертва какой-то материальной собственности. Потому что, в конце концов, смыслом всех жертвоприношений является обретение трансцендентного знания и ничего другое. Итак, если бы Сати на самом деле нужно было трансцендентное знание, то рядом сидит Господь Шива, который с ней спокойно может этим поделиться. Вот. Но очевидно, что ей нужна была гуна страсти. Ей нужны были внешние все эти атрибуты, внешний шик-блеск. Она все это получила. И в комплекте то, что и полагается вместе с гуной страсти. Гуна страсти всегда ведет к страданиям. Страдание Сати было настолько сильным, что к мужу она вернуться уже не могла, поскольку она поняла, она была пристыжена, она поняла, что он был прав. Представьте себе, вы с кем-то спорите, и потом выясняется, что ваш, так сказать, как это, оппонент оказался прав. Очень стыдно. Вот, я настаивал на чем-то, и оказался я не прав. Я отстаивал что-то, ну, конечно. То есть мне, как бы, так сказать, в шах вежливо доказывают, что я дурак. Вот, и мне трудно принять, что я дурак. Вот как это Жванецкий все время говорил, шахматы, говорит, интересный вид спорта. Говорит, публично показывают одному, что, так сказать, один дурак. Вот, просто один другому ставит мат, загоняет его в угол и все. Вот. И в состоянии страсти разум покидает живое существо. Вот, и она не может уже правильно им пользоваться, этим разумом. Какие-то мысли есть, но они какие-то бессвязные, и выводы совершенно глупые в таком состоянии. Вот, обратного хода у нее не было. Туда она пошла к родственникам. Родственники побоялись даже проявить, ну, как сказать, мать и сестры выразили ей почтение, обняли ее, были ей рады. Но в целом она почувствовала атмосферу напряженную, что все остальные боятся Дакши, поэтому они боятся выражать почтение ей. Потому что в выразе почтения ей это то же самое, что в выразе почтения Господу Шиве, потому что муж и жена это одно тело, по сути. Вот, а с Господом Шивой у Дакши было напряженное положение. То есть она поняла, что все, в этом теле уже жизнь не удалась. Никуда, так сказать. Ни с родственниками уже нормальных отношений не будет. Господу Шиве тоже ей было стыдно возвращаться. Вот выход нашла она такой. Вот, оставить свое тело в огне. То есть такая ситуация, где видно, как человек с уровня благости, с уровня дхармы, с уровня знания опускается. И поскольку пустоты в этом мире нет, вот, то тут же другая гуна принимает живое существо. То есть весь мир, он пронизан этими гунами, слои определенные. Если из слоя благости живое существо уходит, сразу же попадает в слой страсти. А там другие законы, там другие мысли, другие действия, все другое. Другие выводы, другие понятия. Вот. И в страсти начинает живое существо трясти. Это они называют, вот это есть жизнь. Когда их трясет, они говорят, это есть жизнь. Мы знаем, что жизнь это раса. Жизнь это взаимоотношения с Кришной. Вот это жизнь. Вот. Но поскольку у большинства людей этого внутреннего богатства нет, то они пускаются на поиски внешнего богатства. Вот. И в гуне страсти они упражняются, как в 12 главе 4, 12 стихе 4 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит, люди в этом мире желают успеха в материальных делах и потом поклоняются полубогам. И, конечно, в этом мире они быстро достигают своих плодов. Гуна страсти делает свое дело. Вот, и они получают что-то, то, что им нужно, но поскольку страсть это такая гуна, в которой долго находиться невозможно, живые существа разочаровываются. Вот, и опять какие-то попытки предпринимают. И так в этой борьбе проходит их жизнь. Сати этой гуны страсти хватило очень быстро. Вот, все это перешло в заключающую фазу. Вот, и через несколько стихов мы уже прочитаем, как, так сказать, она оставила свое тело, финал. И здесь еще речь идет о двух типах богатства. О богатстве внешнем и богатстве внутреннем. То есть, очевидно, что Дакша был убежденным поклонником просто полубогов, и даже поклоняясь Верховному Господу, он желал материальных благ, такого вот внешнего благополучия, и с этой позиции он судил всех остальных. Именно по этой причине он смотрел с некоторым осуждением на Господа Шиву, который обладал глубокой внутренней квалификацией, но Дакша, будучи человеком внешнего сознания, не был способен оценить внутреннюю квалификацию Дакши. Я смотрел лишь на внешние его, так сказать, атрибуты. А внешне Господь Шива живет очень скромно, под деревом, даже у него дома нет, но при этом он счастлив. И Сати здесь говорит, что ты не смотри на все эти внешние. У нас есть богатство, вот, и мы можем его проявить, если нам это понадобится. Он говорит, на это способны только великие личности, отрекшиеся от мира и осознавшие свою духовную природу. То есть Господь Шива, он может проявить богатство, иначе откуда у его преданных богатство? Если сам он как бы нищий. Нищий не может дать что-то другому. Но, тем не менее... Тем не менее, эти личности иногда способны проявлять это богатство, даже внешнее. Иногда, ну, конечно, таким же остается внутренним, но тем не менее. Недавно смотрел вот это Абхачаран фильмы, там, как Бхактисиддханта Сарасвати, человек из благополучной семьи, все хорошо образованный, имеющий хорошую репутацию, знаток вед, знаток астрологии, хороший отец, хорошая мать, хороший дом, хорошая семья, все замечательно. Он мучился, он говорит, почему, так сказать, нету чего-то такого удовлетворения в сердце. Ну, Бхактивинод Тхакур говорит, иди, найди учителя, он даст тебе богатство. И когда он пришел к Гаура Кишордас Бабаджи Махарадж, он говорит, я прошу тут, я говорю, я хочу, прошу поделиться внутренним богатством. Он говорит, что ты, говорит, просишь у попрошайки, говорит, я нищий, у меня ничего нет. Ты знатный человек аристократического рода, что ты у меня просишь, иди отсюда, я не хочу тебя знать вообще. Мы с тобой как бы вообще совершенно не можем общаться из разных классов. То есть он так довольно жестко прогнал Бхактисиддханту Сарасвати, испытывая его, естественно. И только когда он уже, так сказать, взмолился, сказал, что все, моя жизнь просто не имеет никакого смысла, никакого смысла. Вот, он говорит, хорошо, эти слезы раскаяния очистили тебя, я дам тебе посвящение, квалификация для посвящения. Квалификация для посвящения такова, что человеку в жизни больше ничего не должно быть дорого, ничего, кроме Кришны. Тогда инициация даст им очень большой эффект. Если для человека инициация это просто еще одна регалия в комплекте его материальных вещей, все у меня есть, он только инициации нет, о, надо еще инициацию мне получить. В этом смысле инициация не возымеет практически никакого действия, что мы часто и видим, когда люди в незрелом состоянии принимают посвящение и у них нет такой реально жажды духовной жизни. Потом они начинают терзать своего духовного учителя, что у них нет вкуса, еще у них чего-то нет там. Вот. А на самом деле они его просто не хотят, они озабочены материальными вопросами, и поэтому духовная их жизнь проходит так, тяп-ляп, поверхностно, они в нее не погружаются, а раз они в нее не погружаются, значит они ничего, собственно говоря, и не имеют в духовном плане. Это достаточно типичная картина. Вот. Но когда мы видим вот такие вот серьезные экземпляры, когда человек говорит, действительно, мне ничего больше в жизни не надо. Говорит, какой смысл в моей жизни, если нет любви к Кришне? Вот, и он в таком настроении принимает посвящение, тогда замечательные плоды дает посвящение. Это вот внутреннее богатство из сердца духовного учителя переходит в сердце ученика. Если ученик серьезен, то это духовное богатство проявляется, и оно исходит из него дальше. В этом смысл парампары, что внешне отреченные люди, то есть люди, не обладающие внешними какими-то атрибутами, богатствами, они передают внутреннее богатство. Именно это мы видим, что практически все духовные учителя – это люди, обладающие внешне, они обладают как бы уровнем отречения высоким. Вот. Но на это отречение они способны именно по той причине, что у них есть богатство внутреннее, и они этим счастливы, по этой причине внешне им много не нужно. И при этом они не чувствуют себя какими-то несчастными. При этом у них достаточный и материальный комфорт, хотя они не прилагают каких-то особенных усилий для этого. Они живут внутренним богатством, и люди приходят к ним за внутренним богатством. Поделитесь, дайте мне Кришну. Как Бхактивинод Тхакур пел, он говорит, Вайшнав Тхакур, я бегу за тобой и прошу, дай мне Кришну, у тебя есть Кришна, дай мне Кришну. Вот, он не говорит, не бежи за сытым, дай мне денег, дай мне еще что-нибудь, он говорит, дай мне Кришну. Вот, и у Господа Шивы есть Кришна, Вишну, и поэтому он такой счастливый и спокойный. Вот, что касается внешних богатств, когда что-то надо, у него проявляется, когда не надо, ну не надо, потому что материальные богатства искушают живое существо. Можно было бы сказать, к чему такие крайности? Вот, давайте будем гармоничными личностями. И внешнее богатство, и внутреннее богатство. Действительно, в чем проблема? Вот. Но таковы уж законы этого материального мира, что как-то вот они плохо уживаются друг с другом. Это очевидно. Кришна говорит, что те, кто особенно дороги мне, у них я отбираю все в материальном плане. И вместо этого даю себя. Вот. Так что, если сказать, кто-то вдруг внезапно все потерял, вот это проявление особой милости Кришны. Вот. То есть это живое существо теперь не имеет никаких других шансов, кроме как предаться Господу. Конечно, далеко не все бедняки являются прям такими уж объектами милости Кришны. Часто они просто становятся какими-то завистливыми глупцами. Вот. Но имеется в виду преданные. Вот Шрила Прабхупада говорил, что моя жизнь тому яркий пример. Кришна отобрал у меня все, и когда пришло время, и дал вместо этого себя. Больше, говорит, мне нечего было делать, поскольку все остальные планы рухнули. С семьей, так сказать, эта тема завершилась, она как бы идея себя изжила, в семье его больше никто не понимал. Работа просто-напросто сама, так сказать, развалилась. Ну, что остается? Ну, остается только Кришна, вот здорово. Вот. То есть так это все, естественно, произошло. Естественно, не нужно как бы каких-то искусственных шагов предпринимать к этим вещам. Мы знаем, что сила времени такова, сила судьбы такова, что под старость практически каждое живое существо остается у разбитого корыта в материальном плане. Вот особенно в такой дивной стране, как наша, так сказать, это гарантированно. Вот, гарантированно, что живое существо останется у разбитого корыта. Поэтому мотивация очень мощная развивать внутренние богатства. Вот, и эти внутренние богатства, они как раз и дают живому существу радость. Это то, что Кришна тоже неоднократно называет термином «атмарама». Или он в Бхагавадгите часто говорит о том, что те, кто научились черпать счастье в себе самом, они являются продвинутыми людьми. То есть вот процесс такого как бы внутреннего бурения, вот, что внутри, кроме души, есть еще Кришна, и нам надо, так сказать, ход прокопать от души к Кришне, эту тему, так сказать, развить. Для этого дан процесс, связующий процесс. Будхи-йога, сначала бхакти-йога выглядит как будхи-йога, йога разума. Сначала человеку дают просто понимание, как нужно действовать. Его разум выстраивается, человеку становится понятно. И потом это будхи-йога, это как начальный этап бхакти, уже начинает приносить ему не только понимание, но и удовлетворение внутреннее. Итак, мы видим, что из ритуала, из всей этой, из духовной вещи, из духовной жизни можно получить два типа богатства. Богатство материальное, богатство духовное. В соответствии с уровнем живого существа, в соответствии с верой, в соответствии с желанием. И тут уж каждый находится на своем уровне и выбирает то, что ему соответствует, то, что ему хочется. Вот. И Сати здесь осуждает материализм дакши. То есть очевидно, что обладая внешними достоинствами, внешними богатствами, он не обладал соответствующими качествами. Это очевидно. И поскольку он не обладал соответствующими качествами, он не разглядел возвышенного положения Господа Шивы и оскорбил его, унизил, и вследствие этого сам пал. Никто не получил блага от этого. Был суровый урок для всех. Вот. И обычно мы видим, что люди, которые находятся в страсти, они привлекаются внешними вещами. Их не особенно интересуют, каковы качества человека. В том числе их не интересуют и их собственные качества. Свои внутренние качества они пытаются скрыть внешним блеском. То есть они пытаются создать впечатление таких людей, в общем-то, достойных, добродетельных, но внешне это все. Иногда они пытаются, так сказать, какой-то заниматься благотворительностью для того, чтобы именно создать впечатление. Как один преданный из Славянки приезжал недавно, там что-то рассказывал про какого-то одного высокопоставленного чиновника. Вот, и он был на встрече с какими-то там избирателями, этот чиновник. Какой-то он там в местной думе, что-то еще. Ему такой вопрос прямой в лоб задали. Зачем вам, говорит, такая большая зарплата? 60 тысяч рублей он получает. Там больше 2 тысяч долларов. Он говорит, зарплата? Он говорит, какая зарплата? Я говорю, этой зарплаты вообще не вижу. Говорит, что за зарплата, говорит, вообще 60 тысяч рублей? Я говорю, всю эту зарплату просто раздаю. Ко мне люди приходят, там одного то, все. Какая зарплата? Говорит, у меня бизнес есть серьезный. Что такое для меня 2 тысячи долларов в месяц? Это, говорит, вообще какой-то смех на палочке. Я говорю, даже не вижу этой зарплаты. Я, говорит, всю эту зарплату просто раздаю людям. Вот, люди ко мне приходят, вот я им помогаю, видите. А живу я на другое. 2000 долларов, это мне там я на зуб даже не замечу в месяц. Что это за деньги такие смешные? Вот, то есть, действительно, как можно жить на 2000 долларов, находясь в таком круге элиты? Да, до таких тысяч получать, по меньшей мере, 20 в месяц. Тогда с тобой еще будут разговаривать. Да? Вот, а потом, так сказать, подымешься уже до уровня там, какого-нибудь там, Чубайса, там, 50 тысяч долларов в месяц. Ну, это, конечно, тоже мелочи, я понимаю. Вот. Ну, уже, так сказать, люди разговаривают о чем-то. Вот. Поэтому они могут жить, занимаясь какой-то такой вот материальной деятельностью, и при помощи благотворительности они могут создавать имидж приличного человека, что они помогают бедным, они участвуют в благотворительных проектах, но их внутренние качества их не интересуют. И поскольку их не интересуют внутренние качества, то они не интересуют Кришну. Вот, поскольку Кришну интересует именно внутренние качества человека. Вот, и так им не интересен Бог, им не интересно развитие внутренней квалификации для возвращения к Богу, поэтому они также безразличны к Богу. И они находятся в плену кармы. Пока у них хорошая карма действует, они что-то получают, потом карма хорошая заканчивается, и все, так сказать, больше идти уже некуда. А то, что оно заканчивается, это очевидно, поскольку они не выполняют ее какими-то новыми благочестивыми деяниями, как правило. А человек же, который находится в гуне благости, он озабочен не столько внешними своими накоплениями, сколько именно развитием внутреннего. То есть людей в гуне благости интересуют качества внутренние людей, с которыми они общаются. Им невозможно пустить пыль в глаза просто тем, что кто-то там ездит на серьезной машине там, или что-то еще, как-то он особо одевается, или еще какой-то у него особняк. Человек понимает преданный, что это карма. А что же в нем самом? Карма накапливается, и карма исчерпывается. А что же из себя представляет сам человек? Именно сам человек. То есть сейчас мы живем в такой очень поверхностной культуре, когда люди, мало того, что как бы, люди, отождествляющие себя с телом, это и так уже внешняя жизнь, а те, кто отождествляет себя с телом так сильно, что им теперь еще это тело нужно окружить массой таких вот внешних атрибутов, их жизнь становится совершенно пустой. То есть это просто как бы такой пузырь, красивые шарики, воздушные шарики. Вот они там какие-то могут люминесцентные быть, еще что-то такое. Очень красивый шарик. Ну что там внутри? Там воздух. И лопнул шарик, и все. То есть пока воздух внутри, кажется, что это очень серьезно. Его можно продать за 50 рублей. Я все время удивлялся. Воздух продают. Ничего себе, вокруг столько воздуха. Вот, его продают по 50 рублей. Просто этот воздух какой-то резинкой цветной обтянут, и поэтому воздухом продают задорого. Вот. И также люди втирают очки друг другу, что вот мы такие крутые, такие шарики. А внутри пустота. Потому что если о чем-то таком более серьезно начать говорить, да брось ты, старик, ну что ты вообще? А что, люди себя эти чувствуют очень неуютно в духовной сфере, в каких-то вещах, уже там пусто, им нечего сказать. Они говорят, ну как там это, ваша вся эта вот эта вот ерунда, как она там, у них нет даже слова объяснить вообще, что такое духовная жизнь. Это у них ерундой называется. Вот какой-то там. То есть это как раз и есть культура страсти. Внешнее богатство при внутренней пустоте. Вот. Другие люди понимают, что внутреннее содержание является более важным. И часто мы пытаемся, конечно, найти гармонию между тем и другим. Иногда это удается. Иногда это удается немногим людям, как мы видим. Вот. Большинству приходится что-то выбирать. Вот. Если человек слишком сильно погружается в свое материальное развитие, обязательно пострадает его духовная жизнь. Если он станет очень серьезным в духовном плане, как правило, его материальная жизнь тоже там все у него будет. В квартире там что-нибудь у него будет вечно недоделано, или там не работающее, или еще что-нибудь там не хватает, здесь не хватает. Вот, тут уж ничего не поделаешь. Такова материальная ситуация. Примирить материю и дух до конца невозможно. В какой-то степени можно соблюдать какую-то эту гармонию, но это достаточно искусственная и временная ситуация, потому что законы таковы, что материя отторгнет духа, дух отторгнет материю. Душа уходит из тела, тело по своим, так сказать, уже каналам распадается на первые элементы, душа пошла дальше. Вот поэтому этот союз, этот контракт души и тела, их гармоничные отношения достаточно редко бывают удачными. Вот. В этом проблема. Конечно, когда были ведические времена и существовала в целом культура гуны благости, тогда людям удавалось и стабильное материальное положение поддерживать и, в общем-то, быть духовными людьми. Мы читаем эти ситуации в священных писаниях, но мы видим, что все они, абсолютно все они, в конце концов, рано или поздно оставляли все это. Кого не возьмите, любого героя, которые нашли эту гармонию между материей и духом. Вот, у них было и богатство, и духовность. Все они, в конце концов, вынуждены были материю оставить. Махараджа Притху, Друва Махарадж, Приаврата, Бхарата, кто угодно, Пандавы. Любая великая личность, которая в этом мире умудрилась найти баланс между материей и духом, в какой-то степени, можно сказать, гармоничная жизнь, время все равно заставляет рано или поздно сделать выбор в сторону духовную. Поэтому к этим вещам человек морально должен быть подготовлен. Конечно, в молодости, когда гуна страсти будоражит сознание живого существа, ему хочется, именно хочется найти вот эту вот гармонию. Кому позволяет карма это сделать, они это делают, кому не позволяет, но они хотят, они разочаровываются. Вот, поэтому надо хорошо знать свою карму, свой потенциал, что мне полагается, что не полагается. И благодаря этому мы можем успокоиться, как Кришна говорит в Бхагавадгите, те, кто счастливы благодаря приобретенному знанию и пониманию. То есть одни могут быть счастливы благодаря каким-то внешним вещам, а другие счастливы благодаря знанию и пониманию. Другая форма счастья, более высокая. Когда человек прекрасно знает, что, допустим, вот того-то и того-то, мне не видать, как своих собственных ушей. Как хорошо. Хорошо не то, что не видать, а хорошо, что я это знаю. И потому я счастлив, благодаря приобретенному знанию и пониманию. Вот. Но люди, которые смотрят не в себя, а смотрят по сторонам, на соседей или на других, и говорят, у них есть, а у меня нету, вот, и хотят того, чего не полагается, мало того, что у них этого и не будет, поскольку им не полагается, еще у них будет беспокойство по поводу того, почему у меня этого нет. Это называется невежество. Вот, поэтому неплохо знать, что мне полагается, и что мне полагается, свой потенциал. Вот это просто понять вещи, которые естественно приходят, как бы жизнь вводит нас в какие-то ситуации, они легко случаются. Человек, который из кожи вон лезет для того, чтобы получить то, что ему не полагается, мало того, что он из кожи вылазит, да еще и не получает. Вот, вот уж обидно вдвойне. Вот, поэтому разум обозначает понять, что мне полагается, вот, в материальном плане, и, соответственно, рассчитывать свои силы и жизненные ожидания. Потому что знание должно делать человека счастливым. Если человек несчастлив, это обозначает, что он невежда. Это обозначает, что он что-то не понимает. В Шримад-Бхагаватам в самом начале сказано, что абсолютная истина освобождает человека от тройственных страданий. Вот это так. Если человек страдает, это обозначает, что у него нет истины. Вот такой вывод. Вот, то есть истина освобождает человека от тройственных страданий. Либо он не понимает чего-то там в своем собственном теле и уме, либо он не понимает, как нужно общаться с другими, либо, так сказать, совсем у него тяжелый случай с этим миром, он никак. Вот, то есть вот три вида страданий: адибаутика, адиатмика, адидавика. И абсолютная истина уничтожает все три вида страданий. Все три. Это должно быть практически реализовано в жизни. Если человек считает себя преданным Бога, духовной личностью, но при этом страдает, это обозначает, где-то, так сказать, он потерял эту истину. Почему-то истина в данный момент не освобождает от этих страданий. И с этой истиной необходимо иметь очень тесные отношения. Это и называется процесс бхакти, связующий процесс бхакти. Когда человек становится на этот путь, тогда именно признаком того, что он идет по этому пути, является освобождение от страданий. В Бхагавадгите, во второй главе, Кришна говорит, что вставшие на путь бхакти освобождаются даже в этой жизни от всех последствий своей кармической деятельности и достигают состояния неподвластного страдания. Понимаете? Это плод бхакти. То, что есть любовь к Кришне, это одно, а на внешнем плане он достигает состояния неподвластного страдания. Очень сильно. Бхакти освобождает от страданий, удивительно. Вот поэтому, потому что через бхакти приходит Кришна в нашу жизнь, и Кришна это блаженство. Какое страдание может быть с Кришной? Кришна блаженство дает живому существу. Вот поэтому человек должен очень глубоко размышлять над своей жизнью, потому что часто мы привыкли. Жизнь очень поверхностна сама по себе, материальная, там какая-то суета, вечно все меняется, там-сям, люди переодеваются, то все, там какие-то, что уже там 2 месяца ходишь в одной кофточке, не стыдно тебе там или еще что-нибудь, вот, никто не спросит, как у тебя там вообще в сердце, что происходит, вот, еще вот такие вещи, то есть очень поверхностно все происходит у людей, и часто их духовная жизнь очень поверхностной становится, так, джапа через пень-колоду, книги, какие книги? А, книги, новые книги видели, да я еще старые не все прочитал. Вот, то есть часто люди не могут погрузиться в духовную жизнь. И поэтому истины нет, а раз нет истины, значит есть тройственные страдания. А это зачем душе тройственные страдания? Душа не должна страдать. Должна счастлива, душа должна быть счастлива. Для этого Кришна все и дает. Чтобы мы воспользовались всеми этими вещами и имели опыт погружения. Духовная жизнь получает опыт погружения в духовное. Не скольжение, не фигурное катание по поверхности, так сказать, духовной жизни, а именно погружение в духовную жизнь. Если человек не обретет этого опыта погружения в духовную жизнь, правильного понимания, он не будет защищен. Он будет постоянно находиться под воздействием каких-то таких вот ложного имиджа, ложных стереотипов. Он будет вынужден участвовать в каких-то глупых внешних церемониях, в этом глупом каком-то внешнем соревновании, что у кого как, у того есть, а у меня нет. И таким образом духовная жизнь, она просто не будет давать своего сока, своего плода. Вот. И Сати здесь пытается продемонстрировать это. Он говорит: вот мой муж, Господь Шива, смотри, какой он. Но это, конечно, такая была жалкая попытка, потому что сама она в данной ситуации не смогла найти прибежище в духовном знании. Она рекламирует духовное знание, она его рекламирует, но сейчас она не может им воспользоваться. Часто преданные: а у нас самая лучшая философия, у нас самые лучшие книги. Ты сам воспользовался этим? Сам ты? То есть люди говорят: да, у нас абсолют, у нас совершенство, у нас. Но являюсь ли я совершенным? Вот вопрос. Принял ли я полное убежище в духовной жизни? Сумел ли я воспользоваться всеми этими вещами? То, что у меня самые лучшие книги, это еще не означает, что я самый лучший. То, что я поклоняюсь Кришне, это не означает, что я Кришна. То есть некоторое знакомство с совершенством, еще не делает меня автоматически совершенным. Вот. Но гуна страсти остаточная какая-то, которая тоже бывает у преданных, в достаточном количестве, она вынуждает их с гордостью заявлять, что вот мы там самые лучшие. Нет, у нас самое лучшее, но это еще не обозначает, что мы самые лучшие. Мы станем самыми лучшими только тогда, когда мы примем вот это самое лучшее. Вот. И иногда получается, что мы просто рекламируем духовную жизнь, но сами товаром не пользуемся. Вот. И вот Сати, она рекламирует, говорит: вот, мы крутые. А сама в состоянии полного отчаяния оставляет тело. Вот. То есть она не смогла воспользоваться духовным знанием, потому что смысл жертвоприношения в обретении духовного знания, а не просто во всех этих там ложках, поварешках, сваха, там, харибол, там, все эти там прочие там цветочки, лютики. Вот. Есть внешняя часть жертвоприношения, а есть суть. И так Кришна говорит: смысл жертвоприношения в обретении трансцендентного знания. Вот. Это говорит о том, что поверхностного знакомства с духовной жизнью мало, и даже, так сказать, выйти замуж очень удачно, как у Сати, удачный брак, такой возвышенный муж. Вот, это еще не обозначает, что живое существо сразу автоматически получает все благословения. Конечно, надо сказать, все это длилось недолго, и Сати скоро, так сказать, получила новое тело, опять своему мужу вернулась, все в порядке, но сам принцип, что нет никаких автоматических гарантий. Каждое живое существо должно серьезно относиться к духовной жизни, не просто рекламировать ее, как это делала Сати, а воспользоваться благами духовной жизни, тогда бы не было этих страданий. Именно страдания Адибаутика, страдания других живых существ, в частности от ее собственного папы родного, на нее обрушилось. И это страдание от других живых существ, от родственников, породило что? Страдание от ее собственного ума. Адиатмику, то есть она не могла больше находиться в этом теле, это было просто ужасно. Вот, и поэтому она сожгла свое собственное тело. Вот. Значит, где-то она потеряла истину, раз она как бы попала под огонь этих страданий. Вот, поэтому мало рекламы духовной жизни необходимо. Мы сами в свое время, так сказать, эту рекламу от кого-то услышали, вот, но продукт необходимо принять и употребить. Вот, тогда истина войдет в преданного, и преданный станет гармоничной, счастливой душой. И тогда нет необходимости какой-то особенной рекламой заниматься. Вот. Тогда люди сами будут видеть, это какая-то необычная личность. Вот. И к этой необычной личности приходят и говорят: дай мне Кришну, дай мне свое внутреннее богатство, поделись. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то?
Вы говорите, что очень важно понять, что тебе положено, что тебе не положено. Если ты прилагаешь усилия, ну как-то значительные, но как-то сказать, не то, что ты не добиваешься, ты наоборот добиваешься этого, это положено или нет?
Как? Чего добиваешься?
Ты должен приложить значительные усилия, чтобы получить что-то. Это положено считается или нет?
Если человек вынужден жертвовать всякими разными, так сказать, вещами, полностью всего себя вложить в какой-то там адский труд для того, чтобы получить там какие-то материальные блага, он может это получить, но если ему трудно все это удерживать и так далее. То есть смотрите, он, как он получил свое наслаждение, хочет какую-то вещь. Не просто какую-то вещь, он хочет наслаждаться какой-то вещью, да? Но, допустим, он ее там адским трудом заработал и получил эту вещь. То есть что он сделал? Он сначала страдал. Теперь мы видим, что его наслаждение куплено ценой тяжелых страданий. Вот. Более того, эту вещь, может быть, человеку сложно удержать. Ну, классические примеры из священных писаний, это то, что, допустим, Махараджа Читракету в этой жизни не полагалось детей. Не полагается детей, все, не получишь ничего. Говорит, хочу, всеми силами. Окей, неимоверные усилия, там, благословение мудрецов, какие-то там жертвоприношения, получил сына. Ну, прожил сын там, сколько там, совсем немного, и умер, понимаете. Вот. То есть не полагается, но какими-то жуткими усилиями можно получить на какое-то короткое время то, что не полагается. Но каков смысл, если такова цена? Вот, поэтому здесь надо смотреть на свой потенциал. И, как правило, то, что полагается, оно приходит естественным путем. Это не означает, что мы должны поднять лапки кверху и ничего не делать. Так сказать, давай моя пища, там, давай мой просад, залетай ко мне в рот, сам переваривайся. Нет, какие-то усилия мы должны прилагать. Но смысл в том, что когда человек вынужден жертвовать всем, в том числе и своей духовной жизни, нет времени вообще ни на что. Он должен работать там как молотилка для того, чтобы заработать там какие-то деньги. Вот, то есть он время жизни отдает за деньги, вот, и теряет все остальное. Это уже обозначает какие-то сверхусилия. Это то, что называется термином карма-праяса. Карма-праяса, эти вещи осуждаются. И Рупа Госвами говорит, что эта праяса должна быть оставлена, поскольку она разрушает духовную жизнь. Вот. И когда вследствие таких усилий нарушается гармония в жизни человека, гармония в жизни человека, он только в какую-то одну крайность дается, и все, он полностью затягивает пояс и во всем себе отказывает, он только ради каких-то таких вот вещей, он может это получить. Вот, но все его счастье, так сказать, оно будет отравлено этим страданием, этой аскезой. Поэтому человек должен сделать выбор, как ему жить. Жить естественной жизнью, либо, так сказать, в жизни в таком, в перенапряжении с этой карма-проясой, ради того, чтобы что-то такое получить ценой другого. То есть, смотрите, вы получили, но цена больше, чем обычно. Есть, допустим, те люди, которым это естественно, они тратят больших усилий. То есть, они по нормальной цене получают это. Люди, которым это не полагается, они в 10 раз больше платят за это. Своих усилий, свою жизнь, всю свою энергию. Вот, ну, возникает вопрос, если человек должен лишиться вообще всего, я могу продать все, вообще все для того, чтобы там купить какую-то одну вещь, а где же теперь буду жить? Ну, то есть, понимаете, вот. Поэтому жизнь человека так распределена, что где-то вот у него все есть. А для того, чтобы получить что-то такое, что ему не полагается, ему приходится пожертвовать всем остальным, это уже говорит о том, что что-то неестественное. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит о том, что преданный должен довольствоваться тем, что приходит к нему естественно, и строит свое счастье в рамках своего естественного бюджета. Если уж вам хочется деталей, так сказать, своего кармического потенциала, ну тогда уже, так сказать, если, допустим, понимания этого принципа мало, и вы хотите выяснить все остальные детали, тогда это уже другой разговор, так сказать, да, вам нужно общаться с людьми, которые понимают, что такое карма, что такое судьба и прочие вещи. Но общий принцип таков. Как в процессе жертвоприношения обретается трансцендентное знание? Знание – это один из аспектов Верховной Личности Бога. Сат Чит Ананда Виграха. Верховный Господь – это форма вечности знания и блаженства. И когда живое существо совершает жертвоприношение, то жертва обозначает то, что человек мог бы использовать для своего собственного чувственного наслаждения, для своего потребления, это он отдает другому, отдает Вишну. То есть это уже какое-то минимальное знание. Он понимает, Кришна сказал в Бхагавадгите, в третьей главе, всякая деятельность должна совершаться как жертвоприношение для Вишну. В противном случае она станет причиной рабства живого существа в этом мире. Итак, когда человек хотя бы какое-то такое начальное знание имеет, что всякая деятельность должна совершаться как жертвоприношение для Вишну, он начинает действовать для Вишну, совершает эту жертву. И когда он отдает, вот теперь реально уходит невежество. Почему? Потому что желание наслаждаться самому – это и есть невежество. В чем невежество живого существа? Неужто в том, что он таблицу умножения не знает или читать не умеет? В чем невежество? Невежество именно в том и состоит, что вещи предназначены для моего наслаждения. Вот это как раз и есть невежество. Понимаете? Вот это невежество. А не неспособность читать там или что-то еще. Человек может читать, задачи математические решать, но при этом быть в полном невежестве. Понимаете? Мы говорили на днях, Кришна объясняет, что такое знание. Знание есть понимание поля деятельности и знание его. Вот это называется знание. Не то, что вы знаете много формул или что-то там еще, там, на каких-то языках говорите или о чем-то осведомлены. Кришна говорит, знание – это то, что помогает живому существу выйти из поля деятельности. 19 аспектов знания он перечисляет. Это то, что помогает выйти из поля деятельности. Он говорит, чтобы не существовало помимо этого, есть невежество. То есть те вещи, которые не помогают живи выйти, будь человек там 10 раз членом корреспондентом, академиком всех наук, там, зачет, почетным членом того сего, все прочее, если он не понимает, что он душа отличная от тела, он находится в невежестве. Как бы это, так сказать, ни называлось в материальном мире. Прабхупада говорит, когда один осел другому ослу выдает диплом, вот это диплом осла, и все хлопают, что он получил диплом осла. Это не осуждение материального образования. Материальное образование тоже может быть полезным. Но когда человек думает, что вот это теперь и есть все знание, вот это невежество, потому что это совсем не все знание. Совсем не все знание. Поэтому, когда человек отдает, вот в этом и проявляется знание. То есть, когда мы реально отдаем, вот, то теперь пласт невежества уходит. А раз пласт невежества с моего сердца уходит, значит, что остается? Знание. Потому что живое существо тоже проявляет качество. Живое существо не является сейчас сат-чит-ананда. Сейчас оно потенциально сат-чит-ананда. А проявляется в нем вечное знание блаженства лишь тогда, когда оно служит сат-чит-ананда виграхе, Верховному Господу. Понимаете? Тогда эта природа вечности знания блаженства практически проявляется. Сейчас она потенциально в нас есть. Но практически она не проявляется. Вот, а практическое проявление этой природы вечности знания и счастья происходит тогда, когда живое существо служит тому, кто всегда, всегда в состоянии вечности знания и блаженства находится. Вот, поэтому жертвоприношение, совершенное бескорыстно, не просто отдай, а с пониманием, жертва в благости, что такое? Это жертва совершена на основе Писания, с пониманием, ради очищения, без ожидания чего-то взамен. Вот тогда это все завершается знанием. Не просто я пошел там и бросил что-то вот, в невежестве или в страсти. Вот. Знания не будет. Будет возмещение за это. Да, возмещение будет. Особенно если человек в страсти, будет возмещение. Ну а если человек хочет знания, а если он хочет знания, тогда он должен в знании жертву совершать. Понимаете? С пониманием того, что все принадлежит Верховному Господу. Те, кто не знают этого и совершают жертвоприношение, они получают материальные плоды своих жертв. То, что и делал Дакша. И чего хотят большинство людей. Но Кришна говорит, что лучше, чем принесение в жертву собственности, лучше жертва, которая совершается в знании. Понимаете? Вот потому что целью жертвоприношения является обретение трансцендентного знания. Нет, это правильное ожидание. Это правильное ожидание. Мы не можем ничего не желать, понимаете? Это немножко искусственная концепция, что живое существо должно от всех желаний избавиться. Знание – это благо, к которому нужно стремиться. Более того, Кришна говорит, в этом мире нет ничего более ценного, чем трансцендентное знание в 4 главе. И когда человек достигнет совершенства в преданном служении, он насладится этим знанием в свой срок.
36 или 37, Кришна прославляет трансцендентное знание. Он говорит, даже будь ты самый падший из падших, если ты поднялся на корабль трансцендентного знания, ты переплывешь через океан страданий. Он говорит, нет ничего более ценного в этом мире, чем трансцендентное знание. Вот, поэтому стремление к трансцендентному знанию – это правильное желание.
Последний.
А, то есть имеете в виду, распространяется ли карма на духовную жизнь? Духовная жизнь – это жизнь души. Душа вне кармы. Карма начинает действовать тогда, когда живое существо через ложное эго отождествляет себя с материальным телом и, соответственно, с кармой этого тела. Но если человек... Может быть так, что у живого существа небольшой, допустим, какой-то опыт духовный из прошлого, на основе которого сейчас есть какая-то небольшая вера, вот, ну, также есть какие-то сомнения, есть какие-то материальные желания, то есть такая стандартная ситуация, но это не обозначает, что его жизнь ограничивается тем, что вот, карма как бы поставила такие препоны мощные, что в этой жизни выше Каништха Адхикари он не станет. Если бы это было так, тогда бы, наверное, духовный учитель перед тем, как давать посвящение, сначала бы, так сказать, гороскоп смотрел так, или просил бы другого, что мы составим ему гороскоп. Чего у тебя? А, по жизни это, конечно, Хатхикари. Не примем такого ученика, зачем он нужен? Этого не происходит, к счастью, понимаете? Потому что иначе, так сказать, мало кому из нас там какие-то большие вещи светят. Вот. Но смысл в том, что если мы... Смысл-то в том, что мы должны принять убежище у Кришны, а не у своей материальной судьбы. Свою материальную судьбу неплохо знать, чтобы ложных ставок не делать. Вот. Но при этом необходимо всегда полагаться на Кришну. Поэтому Кришна и говорит, что полагайся во всех действиях на меня, осознавай меня. Если ты будешь осознавать меня, он говорит, моей милостью, очень важный, не кармический элемент, а именно духовный элемент, говорит, моей милостью ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Что такое препятствие? Препятствие есть карма. Препятствие это есть карма, это те самые козни, которые мы сами себе поставили в прошлой жизни. И теперь о них спотыкаемся. Так вот он говорит, матчита... Сарва Дургани Мат Прасада Тариша Си. Если ты сосредоточишь свой ум на мне, то моей милостью, Мат Прасада Тариша Си, ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Это и есть карма. То есть карма с телом будет происходить. Ноги и руки будут ломаться, там какие-то вещи будут происходить, это называется карма. Но само живое существо, если оно связано с Богом, оно проходит над всем этим. Понимаете? То есть в Бхагаватам есть такой хороший пример. Солнце находится в небе, но оно также отражается в луже. Так где солнце, в небе или в луже? Оно и там, и там. То есть живое существо, оно должно быть в небе, скажем так, в духовной жизни. Но сознание живого существа также проецируется на материальный мир, как солнце проецируется сюда. Вот мы осознаем свое тело, мы осознаем, что ничего не поделаешь, проросшая карма. Брахма говорит, все, что происходит с тобой, человек должен понимать, что это остатки нашей кармы, при этом умом, речью и телом продолжать поклоняться Верховному Господу. Тогда он становится достойным освобождения. Вот, то есть с телом продолжает происходить карма. Но сознание мое, так сказать, не должно в этом активно участвовать. Это очень важный опыт. Очень важный опыт научиться погружаться в духовную жизнь и научиться не погружаться в материальную судьбу. И при этом продолжать оставаться ответственным человеком. Понимаете? Это то, о чем Кришна говорит, Арджуна, пребывай в йоге, ибо в ней заключено все искусство деятельности. Когда человек духовно утверждается, брахмаништха становится, у него обретается вот такой опыт, способность погружаться в духовную, а в материальное не погружаться. Ты участвуешь в нем, участвуешь в материальной деятельности, но не погружаешься. Это самое сложное. Но без этого невозможно жить в этом материальном мире, понимаете? Иначе можно стать таким вот псевдотрансценденталистом, который пытается уйти от материальных вещей, вот, но на духовное он полностью еще не тянет. Знаете, и поэтому он будет туда-сюда, а это невозможно. Поэтому смысл не в том, чтобы бросить материальные вещи, а в том, чтобы в них не погружаться. Участвовать сколько необходимо, Вот как вот отец Прабхупады, Гор Маханда, все, у него там была лавка, все, там чем-то он торговал, что-то он делал, там заботился, но он не погружался в эти вещи, а погружался он в Кришну. Понимаете? Вот это вот искусство, очень самое серьезное искусство. Шримад Бхагаватам, ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай, Ришна.